Да. Поехали дальше. Вот надо сейчас прочесть абзац про встречу с девочкой. Кто у нас прочитает хорошо, выразительно? Вы хотите, да? И вот, когда я смотрел на небо.
Когда я смотрел на небо, меня вдруг схватил за локоть эта девочка. Улица уже была пуста, и никого почти не было. Вдали спал на дрожжах извозчик. Девочка была лет 8, на дрожжах. В платочке и в одном платьишке, вся мокрая. Но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки, и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за уши и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, какие-то, которые не могла хорошо выговорить. Только вся дрожала мелкой дрожью в основе. Она была чего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! Мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти. Но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там с ней не случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтобы помочь маме. Но я не пошел за ней. И напротив меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтобы она отыскала городового. Она вдруг сложила ручки и, схлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Но тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: «Барин, барин!» Но вдруг ворос и в ней стремглаз перебежал на улицу. Там показался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему.
Так, останавливаем. Вот это очень важно, а дальше мы будем читать как раз уже и разбирать вот этот его монолог, где он будет объяснять и пытаться разобраться, почему вообще, что случилось, почему не помог. Итак, вот смотрите, в момент, когда он смотрит на небо, это очень важная деталь. То есть вот когда вот этот контакт, условно говоря, да, у него происходит эта звездочка, да, вдруг это какой-то луч, действительно, какого-то инобытия, как вы сказали, да, вечный, божественный луч, а мы поймем, что это за звездочка-то будет.
Земля.
Что, другая, куда он потом и перенесет после своего самоубийства, где он обретет эту истину. То есть вот это первое.
Звездочка — это солнце, которое
можно
перенести. А солнце — это образ Христа.
Конечно, вот да, солнце — это образ Христа, конечно. Так, а вот давайте, значит, и вот в этот самый момент ему хватает за руку кто?
Ребенок.
Еще кто? Ну а что, ну ребенок, а ребенок — это кто?
Это девочка.
Это девочка, да, ну во-первых, конкретно, да, девочка.
Ну, да. Мне нравится то, что вот там у нас сейчас была звезда, да, звездочка маленькая. И вот эта девочка и вот эта маленькая звездочка, они...
Как бы соединены, то есть такая маленькая звездочка и маленькая девочка. Очень хорошо. Так, очень хорошо.
Здесь, такой здесь, мне кажется, Достоевского, вот такая вещь, которая неоднократно встречается. Например, в братьях Карамазовых Илюшенко, он своей вот этой болью, своей смерти болезни, он вокруг себя сплочает людей фактически. И здесь вот эта девочка, она фактически первый, кто его на этот путь восхождения, как бы. То есть ребенок — это как какой-то знак, меняющий что-то в реальности. И вот здесь именно вот этого ребенка Достоевский вводит, то, против чего невозможно, как бы, видимо, злу, ну, наверное, конечно, не.
Нет, ну на самом деле, действительно, ведь, кстати, его же именно он понял, когда с ним встретился, что ему не все равно. Я должен говорить, она меня спасла, я бы уж, конечно, застрелился, он, если бы не это дело.
И вот тут еще вот что интересно, как бы такая пронзительная жалость от этого абзаца, просто ни при чем, а ты да. Героя. Как бы не, а тут как будто он, как он все это переживает, но при этом мне все равно.
Теперь смотрите, к чему призывает его, вот тут вот очень важно что. Вот смотрите, дальше он будет, да, размышлять, что стало жалко. К чему она его призывает? Вот когда человеку все равно, вот ведь смотрите, он собирается совершить самоубийство. Правильно? Совершается. Значит, он сейчас должен прийти в свою каморку, достать пистолет и выстрелить себе в висок. Что, собственно, он в принципе и делает, но, слава богу, промахивается и засыпает за столом, мучаясь, размышляя над тем, почему он ей не помог. Вот. А к чему она, вот представим себе, что он откликается на ее зов, идет за ней. К чему она его призывает? Чего она кричит? Мамочка, мамочка, мы можем представить, что там происходит? Мы можем, вот у нас есть художник, мы можем себе вообразить, дописать. Ведь мы понимаем, что подлинный художник, подлинный писатель никогда вам все вот так объяснять не будет.
Картина первого сразу перевода.
Да, вот что-то.
Или вот там, там что-то с мамой.
То есть какие-то трущобы, где-то какой-то бедный угол.
Мальчик болеет.
Ну, ребята, мальчик у Христа на елке, кто читал? С чего он начинается мальчик? Это же экспозиция, это же на самом деле экспозиция мальчика у Христа на елке, который тоже вставляет, да, на
выход. Достоевский просто не хотел повторяться.
Не хотел, да. Но тем не менее,
ну, уже,
но уже в мальчике, да, то есть мама, скорее всего, или умерла, или плохо, она болеет, может быть, она болеет, может быть, она умерла. Как там, помните, он ее ощупывает, ее лицо, она холодная, и он дальше выходит на улицу, и там ему никто не помогает. И что происходит? Мальчик, девочка, мы понимаем, кто является людям в ребенке, в лице ребенка, и главное, не просто ребенка, а другого человека. Кто? Где Христос об этом говорит?
Будьте как дети.
Не просто будьте как дети. Когда Христос говорит ученикам, что вот как у него есть там такой, это вот последние его слова, не последние слова, так называемый малый апокалипсис, когда уже вот эти вот буквально, накануне входа в Иерусалим, вот, там, нет, после входа уже в Иерусалим, после входа в Иерусалим, это последние дни Христа, они, кстати, вот у Светланы Григорьевны Семеновны очень хорошо в книжке, глаголы вечной жизни, евангельская история, метафизика, впоследствии четверо Евангелия разобрана, так называемый, когда он говорит о том, что пойдут как бы в муку вечную те, кто, так сказать, меня не напоил, не накормил, так сказать, не пригрел, и будут спрашивать: Господи, а когда мы тебя накормили, напоили, пригрели? Он говорит, когда вы сделали это, как бы вот, ну, кого-то из малых сил, то есть вот ближний. То есть в лице другого человека, в лице ближнего, и особенно в лице ребенка, приходит Христос. То есть происходит эта встреча. Вот это, вы же хорошо сказали, далекая звездочка, которая там, она оказалась бы очень далеко. И тут вдруг она оказывается рядом с ним. Вот этот зов, который побуждает его к другому выбору. Потому что если бы он пошел за этой девочкой, он должен был бы совершить некое действие, он должен был бы, он бы увидел всю эту беду. Ну как Иван Карамазов, как вы помните, который пошел к Смердякову, бросил пьяницу, толкнул, и как бы, а потом, идя от Смердякова, хватает этого пьяницу, тащит в участок, хлопочет о докторе и чувствует огромную радость, которая сливается ему в сердце. И которая в сущности спасает тоже его от самоубийства, а Смердяков кончает собой. Вот, и он должен был бы покончить, и вопрос, покончил ли бы он с собой, или попытался, если бы он пошел за этой девочкой, вот главный вопрос. Пошел и сделал действие, может быть, ей помог, может, вообще бы взял бы ее к себе, как-то опекал, и не стал бы один, не стало бы ему все равно, и так далее.
Вот вопрос. Потом напишет Карамазов.
Вот, вот, конечно, конечно.
Потому что это перед Карамазовым.
Перед Карамазовым.
Мне кажется, важно, то, что постоянно мы видим в этом описании, как его разум отстает от его сердца. Он сначала что-то проговаривает, да, что-то себя убеждает, а потом оказывается, что уже давно все было наоборот. И вот здесь вот эта вот нота о том, что он слышит звук, и у него говорит детское отчаяние, это такая точка невозврата, которая как бы, ну, высыпает такую башню его убежденности, вот в этом законе безразличия. То есть он даже если не сразу откликается на этот зов о помощи, он уже никогда не сможет себя обмануть.
Да.
Это уже вопрос времени. И поэтому важно, что здесь уже все случилось. Она его как бы спасла.
Да, она его уже спасла. Но тут смотрите, что еще важно. Что еще важно. Вот смотрите, как описывается Достоевский. Вот вы же очень хорошо сказали, что это ты читаешь, и у тебя прямо слезы наваришь, ты не можешь остаться равнодушным. То есть что делает Достоевский? Он же пишет любой текст, взывая к читателю. Ну, вот, там вот рецептивную эстетику, там много чего можно сказать, но вот когда Татьяна Александровна Касаткина говорит об этом субъект-субъектном отношении, Достоевский очень важен, этот субъект, который по другую сторону текста читается, то есть его реакция. И вот ему важно, вот сейчас герой убеждал, что всем все равно, что вот что надо убить себя, и вот это вот призыв каждому из нас. На самом деле, что не все равно, что неправда, что всем все равно. Потому что это будет в нас, в читателе, такой такой эмоциональный действительно вот всплеск дает нам каждому, это невозможно просто так равнодушно прочитать. То есть уже вот сам это то, как это Достоевский описывает, уже как бы идет
в какой-то спорт. Что бывает, когда все равно. Вот, понимаете, вот он описывает сейчас вот конкретный случай, когда герою было все равно. И герой, так сказать, об этом вспоминает, ну честно вспоминает, да, честно. И он там на
топ. Сейчас мы еще разберемся, почему он топал на него ногами. Так, давайте.
Да, просто учитывая, ну, естественно, финальное Достоевского, что зло не есть нормальное.
Состояние отличное.
Я знаю этот звук, он обращается к человеку, потому что каждый знает этот звук. То есть где-то в глубине он знает этот звук, даже если делать его на выбор. Вот это есть.
Очень важно. Да. Да.
Но это говорит много о герое. Понимаете, который знает этот звук.
А теперь давайте еще одну очень важную вещь. Смотрите. Ведь он тут нам развивал очень такую длинную тираду про то, какой он никчемный, что он со всех точки зрения смешной, что никто никому не нужен, что и он как бы не может быть героем. Но ведь здесь, вот понимаем, на холодной улице, на которой никого нет, он один, и она бросается к нему. Он как спаситель может выступить, как Христос по отношению к ним. Как единственное уникальное существо, как герой, то есть совершить подвиг, потому что с ее точки зрения он единственный, кто сейчас может ей помочь, ее спасти. Он как бы избранный даже в каком-то смысле, она к нему бросает. То есть мы понимаем, какой тут шанс дается человеку.
Ну, там извозчик.
Ну, извозчик, конечно. Но извозчик где там этот извозчик? Она потом бросилась. Да, вот. А он и говорит, отыщи городовой. Теперь давайте вот все-таки разберемся, почему он топает ногой. И чтобы понять, все-таки, чтобы мы сейчас вот не застревали на этом кусочке, почему он топает, что, почему он так отгоняет от себя эту возможность.
Потому что его позиция, вот эта, которая все равно, вот этот индивидуализм, закрытость вот этого, но при этом его чувство полностью обесценивает эту позицию.
То есть он как бы он пытается как бы оттолкнуть от себя, потому что она в сущности нарушает его вот эту правду.
Позицию, да, которую он для себя нашел
все равно.
То, что мы братья Карамазовы, вот глава надрыв, вот все люди в надрывном состоянии, протягивают помощь, и они могут выйти, они вот со злостью реагируют.
Потому что если бы не проходит, он бы за ней пошел.
Если бы не проходит,
то потому что она бы шла и шла за ним, и он бы за ней пошел. Поэтому он топал. Он топал на себя, вы понимаете?
Он топал на нее, да.
Он топал на себя, чтобы прекратить это, понимаете? Вот разум соединяется с сердцем, а это ему невозможно, понимаете? Вот у него схлопывание происходит. И чтобы это схлопывание не произошло, он топает, отрицает.
Ну, теперь давайте вот уже ему монолог, когда он уже вернулся к себе домой, да, и вот, так сказать, пытается понять, что это было, так сказать, да? Видите ли, хоть не было все равно, это, конечно, большой. Но на самом деле, вот к сожалению, ну давайте это решим. Мы будем это читать, или мы это все-таки разберем. Хотите, можем разобрать. Давайте разберем, чтобы все-таки двигаться дальше.
Помните, уже вернулся, да?
Да, когда он вернулся, помните, вот давайте, у вас будет текст перед глазами. Да. Давайте, вот он, значит, идет такой монолог, где он пытается понять, а почему, да, вот то есть. Смотрите, видите ли вы, хоть мне и было все равно, но ведь боль-то я, например, чувствовала. То есть он начинает с физической боли. Да? То есть если кто-то меня ударит, как это разворачивается, вот, то я бы, наверное, почувствовала эту боль. А дальше? А в нравственном отношении? То есть смотрите, как он переключает регистр сразу опять же на главный вектор Достоевского. Вот это как бы нравственное чувство человека, которое... В сущности, где там совесть, где там и боль, и то, что может родиться страдание и так далее. То есть вот это проблема нравственного выбора и нравственного отношения. Ведь случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость. Так же и тогда, когда мне было еще в жизни не все равно. И я и почувствовал жалость давеча. Уж ребенку-то я бы непременно помог. Почему бы же я не помог девочке? Вот почему он рассердился? Давайте. Вследствие того вывода, что если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, мне на свете должно быть теперь все равно. То есть вы правильно сказали, она нарушает вот эту его логику, уже его раз и всегда сделали выбор, он себе уже для себя все определил, а тут, значит, выясняется, что он умеет чувствовать, и что ему не все равно, что он хочет
вообще пойти и помочь.
Да, что он не безнравственный личность. А чего же я вдруг почувствовал, то есть как он как бы сам себе, это как Иван Карамазов, который на самом деле тоже вот вся как бы жизнь, все, что с ним происходит, взрывает эту логику. То же самое вокруг Раскольникова, о чем Татьяна Александровна Касаткина все время пишет, потому что, с одной стороны, теория двух разрядов, да, его вроде убивает и проценщица Елизавета, а с другой стороны, его помощь таким же малым сим, да, как семейство Мармеладов. И когда он там буквально выступает как Христос, потому что он вынимает из кармана и всегда ему хватает, чтобы помочь. Да, все отдает.
Тут еще, кстати, знаете, что мне, например, вот приходит в этом конфликте его разума, сердца, ну как угодно, да, вот жалость, и все равно, как будто вот как раз иллюстрация Бог и дьявол в его душе борются через вот эти вот как раз вот эту ситуацию.
А дальше вот очень важно, смотрите, какая вот у него дальше идет такая немножко... ну, так сказать, риторика, но на самом деле очень важно, когда он говорит о том, что представлялось ясно, что если я человек еще не мой, и, так сказать, живу, следственно могу страдать, сердиться, ощущать стыд за свои поступки. Вот такое рассуждение у него идет. Да, все-таки часто своим героям дают такие рассуждения. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через 2 часа, то что мне девочка, и какое мне тогда дело и до стыда, и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль и в нуль абсолютно. И неужели сознание о том, что я сейчас совершенно не буду существовать, а стало быть и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал, и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через 2 часа все угасит. Верите ли, потому закричал. Верите ли, что потому закричал? Я теперь почти что убежден в этом. То есть ему представлялось, что жизнь и мир теперь от меня зависит. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделал. Застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере, для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас как призрак. Призрак, как принадлежность лишь одного сознания, ну, что я самый есть. Вот что это все такое?
Ну, это индивидуализм,
спорит во многом, ну как бы герой воспроизводит новейшие философские теории его
эпохи. И вот он в конце.
О том, что весь мир есть мое представление. Да, да, да. Шопенгауэр. Здесь у нас тоже присутствует.
Ну это теперь сентимент.
Ну это добродетель без Христа, добродетель, как он в конце. Вот,
добродетель. Да. А всем смотрите, ведь он же как бы воспроизводит какую добродетель? Человека, для которого за смертью все кончается. То есть раз за смертью все кончается, тогда действительно все равно я могу себя вести как хочу. Вот это исток чего? Иванова, если Бога нет, то все позволит. Вот оно здесь. Здесь оно здесь.
Я думаю, да. Еще, давайте. Если человек смертен, то ему
да, тоже все позволит. Потому что это такой уже как бы такая черта, которая, после которой ничего не будет.
Если нет бессмертия, если нет, значит, бессмертия, все возможно.
Абсолютно точно, потому что, вот спасибо, Нина Михайловна, потому что когда Достоевский разбирает главку приговора, вообще все эти вот самоубийства логические, да, то он постоянно говорит, что это происходит от неверия в душу свою и ее бессмертие. То есть вот он говорит, молодежь наша тоскует и мучается от отсутствия высших целей жизни, а в чем высшая идея существования? Вот в вере и бессмертие. В то, что человек не кончается, вот не исчерпывается этими 80 годами, что есть бессмертие, но для Достоевского есть не только бессмертие, есть и воскресенье, потому что Достоевский как раз вот в русской культуре, в русской философии, в русской литературе возвращает нам веру не просто в бессмертие души, которая за гробом, значит, этот разрыв, человек уже туда перешел, окончательный бесповорот, а в возвращении человека на землю уже во всей полноте, только уже в преображенном виде, то есть вот уже в преображении всего бытия, во всеобщее воскресенье, это то, исповеданием чего станет роман «Братья Карамазовы», который, помните, непременно восстанем, непременно увидим, и весело, радостно, значит, расскажем друг другу все, что было. То есть за этой смертью следует воскресенье, да? Это очень важно нам здесь понять.
Мне кажется, вот «Братья Карамазовы» как раз меняет пистолет на чай.
На чай?
На чай.
Пусть мир рухнет, и ничего не...
Это же этот самый, это не братья Карамазовы. Это в записках из Макбори,
да,
еще 1964 год.
Вот. А здесь пусть мир рухнет, и мне не застрелится.
Мне не стрелит, слушайте, а прекрасно. Там чайник есть. А тут вот пусть весь мир рухнет, а я покончу с собой. Это прекрасно.
Ну,
это
да, что-то вот
новое. Да, вот они от тебя не все равно застрелили.
И тут еще дальше.
Про брата там дальше есть.
Да, да, да.
Кстати, вот то, что братьев Карамазовых, вот интересно, он эту контекстом развивает, по-моему, братьев Карамазовых. То, что брат рядом с ним, давно похоронен, но рядом с ним. И как-то эти разумы это допускает. То есть вот опять. Вот этот разрыв, он изучает что? Разрыв разума и сердца.
Здесь, кстати, именно это он и изучает, потому что он как бы, вот у него, заметьте, как Достоевский, вот стилистически, понимаете, если бы я говорю, вот мы там сидели, можно было бы разбирать смену, как бы, тона повествователя, главного героя, потому что здесь он впадает в такую риторику, абсолютно вот этого можно прямо сравнить, вот как это построено, с этой главной приговор в дневнике писателя, да, да, потому что там такая же идет как бы логика, логические рассуждения, так сказать, из одного вытекает другое, и приводишь ты, в конце концов, это логическое рассуждение к мысли о том, что... А для Достоевского здесь есть огромное лукавство. Вот у него, кстати, Иван будет тоже городить эти рассуждения. А потом все будет взрываться поцелуем Алеши или поцелуем вот, Христа Великому Инквизитору. Вот вся эта, так сказать, нагроможденные логические рассуждения, они все взрываются вот этой вот логикой другой, логикой любви и сострадания человека.
Но здесь еще как черт разговаривал с Иваном
Карамазовым. Да,
он напоминает оттенок этой диалектики.
Да, диалектика. Да, точно, абсолютно, очень хорошо. То есть вот эту вечную повесть. А дальше-то, вот понимаете, как усугубляется, это замечательно. Помню, что сидя и рассуждая, я обертывал все эти новые вопросы, он уже сам над собой на что-то чуть-чуть иронизирует, да, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону, и выдумывал совсем уж новую. Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что если бы я жил прежде на Луне или на Марсе и сделал бы там какой-нибудь самый срамный, да, и бесчестный поступок, какой только можно себе представить. И был там за него поруган и обесчещен так, что только можно ощутить и представить иногда и во сне кошмар. И если бы, очутившись потом на Земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и кроме того знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с Земли на Луну, было бы мне все равно или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? И вот дальше вопросы были праздные и лишние, так как револьвер уже передо мною лежал. Вот это размышление про Марс, Луну, который ты попадаешь, совершаешь основной поступок, вернее, жил, а потом был бы на Земле, и смотря на Луну, было ли бы мне стыдно, это про что? Это что предваряет?
Естественно, его сон.
Конечно, это предварительность, то есть он фактически, он тут рассуждает, он еще не знает, что он найдет ответ на эти свои праздные вопросы. Смотрите, какой словечко звучит, праздный вопрос, а вопрос-то оказывается не праздный. То есть если ты как бы нагадил, да, вот на этой другой планете, как то будет тебе стыдно или нет, если ты оттуда аннигилировал уже. Как если ты нагадил на Земле, а потом ушел в смерть. Будет тебе стыдно?
Да, да, да.
Ты параллельно со смертью, конечно.
Бессмертие, да? Тебе будет стыдно?
Да, бессмертие тебе будет стыдно. Да, давайте.
Вы знаете, вообще, в принципе, здесь кусок, он как вопрос о том, что есть реальность. Если начинаете рассказ, то понимаете, что это вот и христианское, вот это, что если ты помысл решишь, то есть на самом деле не важно, где. Это очень актуально, когда мы становимся в цифровую реальность,
да,
значит, в аватар,
конечно, прекрасно. Это вещь очень-очень хорошее замечание, потому что мы все-таки всегда наш семинар, вот этот, как разборы, да, мы пытаемся как-то понять, а что это нам дает здесь и сейчас. Действительно, мы же знаем, что когда началась, вот спасибо вам, когда началась вот вся эта культура виртуальной реальности, она оказалась человеку очень удобной, потому что там так легко спрятаться за какой-нибудь аватар. Чем никто тебя не узнает, кто ты какой-нибудь там будешь писать, ну, дрянь, вообще там будешь там, и ты же не знаешь, кто это там нагадил, да? И как будто бы раз совести-то нет, то вроде бы ничего, можно все, буквально все позволено в сети, все позволено в виртуальном пространстве. Действительно, вот вопросы-то те же. Давайте, друзья, вы тоже включаетесь, все, кто у нас сегодня первый раз, включайтесь, давайте свои мысли, суждения у нас тут.
Да. Можно еще? Да, мне кажется, вот это рассуждение о том, что если через 2 часа все угаснет, то можно все что угодно, и рассуждение о бесконечном расстоянии, там, до Луны или Марса, это одно и то же на самом деле. То есть это что-то, что делает этику относительной, что соблазняет человека вот этой либо безнаказанностью, либо скорой смертью, через что-то переступать. Дейский как раз показывает, что ну, это не работает, это не серьезно. Даже другой пример с этим связан, это Кирилл, который не хочет брать на себя вниз по шапке. Хотя, ну, тоже, наверное, все
равно. Все равно, да. И на чем мы настаиваем? Петр Михайлович говорит, тебе же все равно застрелишься. Так помоги нам, что называется, возьми на себя грех-то. Тебе же что-то...
Ну, Кирилл совсем по-другому.
Да, конечно. В том-то дело. А Верховец
не потому, что он качает собой, не потому, что ему все равно.
Нет, он не поэтому, нет, он наоборот, это какой-то выбор, это вообще религиозный поступок. Но это мы сейчас, мы когда-нибудь если до бесов дойдем, мы обязательно...
Он соединяет смерть и сон.
Соединяет смерть и сон, да, правильно, очень хорошо. И не случайно, потому что сон кончается. Сон кончается. В отличие от смерти, которая нам кажется неизбывной, которая ну, для атеистического сознания это окончательный бесповоротный конец, это окончательно нихи. Это вот это приравняется завтра все к тому же нулю, как говорит этот самый самоубийца, в дневнике писательницы приговор. Получается, во-первых, что смерть, сон это не нуль, смерть, потому что там что-то происходит, и тут вот очень важно, вот сейчас это надо прочитать, давайте я это прочту, послушаю, чтобы быстрее просто было. Вот он заснул неприметно, и дальше он размышляет о природе сна. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь. Одно представляется с ужасающей ясностью, через другое перескакиваешь, как, например, через пространство и время. Это будет ровно то, что сейчас, когда он полетит. Да? Сны, кажется, стремит, тоже важно. Не рассудок, а желание. Не голова, а сердце. Да? И дальше. И дальше вот этот брат его, что он видит его во сне, он принимает участие в моих делах. Как же я дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет. Почему мой разум совершенно не пускает все это? Тут возникает тема другого разума. То есть вот какой-то или другой логики, вот того, что в конце и начало все это для человека фантастическое. Что здесь важно? Что если сон, то он кончается, значит мы понимаем, что сон смерти, вот эта смерть, он тоже кончится, и кончится чем? Воскресеньем. Дальше нам очень важно, будет ли воскресенье, эта метафора, будет ли реализована в смысле живого человека, да, мы задаемся этим вопросом. И возникает еще эта идея участия умерших, жизнь живущий. Брат, который подле меня хлопочет. То есть мы понимаем, это же не случайно, чему он вдруг хлопочет, ему снится. Да-да, брат, вы же тоже, вы, по-моему, про это. Как эта девочка здесь на земле живущая, она помогает ему не умереть, да, потому что он начинает
прорабатывать. Хлопочет.
А брат хлопочет с другой стороны. То есть и умершие, и живущие соединяются в этом хлопочет, в этом хлопотании. А вот это одно человеке, а его душа, его пути. То есть погибнет он и не спасется. Знаете, как Достоевский здесь вообще заостряется. Итак, и дальше, значит, вот это возникает, что этот сон, уже не важно, сон это или нет, если сон этот возвестил мне истину. И теперь самое главное, с какой буквы здесь написано слово истина. Как вы помните, в начале, когда он говорит, да, я видел истину, они грустно, потому что они не знают истины, а я знаю истину. Здесь уже истина пишется с маленькой. А здесь я знаю истину с большой. Почему это разница? Почему?
Это имя.
Почему с большой буквы здесь истина?
Потому что это действительно.
Еще?
Это Христос.
Христос. Во-первых, Христос. Это очень важно. То есть он, во-первых, напоминает о том, что это истина, это не нечто такое, отвлеченная от человека. То есть, с одной стороны, истина это нечто единственное, правда. Подлинная, конечная правда о человеке, не соизмеримая с другими истинами, с этой тьмой низких истин, да, которые нам дороже, все возвышающий обман, а это единственная истина о мире человека. То есть, с одной стороны, это правда, да, это смысл. На самом деле, истина – это смысл существования
определенного. Ну, правда у каждого своя, а истина
одна. А истина одна. Но помимо этого, вы правильно говорите, что тут есть и личностный смысл, здесь апелляция к христианству. Потому что, как вы помните, вспоминаем, когда Христа привели к Пилату, на суд к Пилату. И Пилат ведь не хотел казнить Христа, как вы помните. Он постоянно иудеям пытался, как бы, так сказать, показать, что они могут его забрать. Вот, пожалуйста, Вараву. Они кричали, отпусти Варава, он говорит, одного могу отпустить, давайте отпущу вам царя иудейского. И он беседует с Христом, он задает ему вопрос. И когда он говорит, что я послан, Христос ему говорит, я послан в мир, что он, кто ты? Он ему все время задает вопрос, что ты, откуда, кто ты? И когда он говорит, ты почему молчишь мне и не отвечаешь, если я могу казнить тебя и могу отпустить тебя, Христос ему говорит, ты бы не имел надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе отцом моим. И он совершенно тогда испугался. Потом ему жена говорит, что не трогай этого праведника. Я сегодня во сне много претерпела за него. Вот появляется очень важно, это тема сна, как откровение. Что нельзя его трогать. И он тогда его, и он спрашивает, значит, его опять же, для чего ты пришел? Он говорит, я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. И Пилат спрашивает, что есть истина?
Картина
Е, конечно. А мы вспоминаем слова Христа, которые говорят, я есть путь, и истина, и жизнь. И мы понимаем, что вот Пилат, который стоит перед истиной, живой, воплощенный, Христос, да, который исцеляет, воскрешает, любит, дает закон любви, да, спасает, умирает за мир и воскресает, вот это воплощенная истина. Того, чему мы все должны быть, как мы должны себя вести в мире.
Настя, ну вот тут, смотрите.
И вот он ее обретает.
Достоевский очень хитро. Герой именует истину, именует.
Ага.
Какое он имя дает на имя, да, большое, большое?
И Бог.
Это Христос.
Христос.
То есть ни одна... Говорили, да, что ни разу не упомянул.
Упоминает Христа, вот он, здесь упоминается Христа.
Потому что дальше с маленькой буквы.
Да. То есть здесь это как бы прикольно. Достоевского все так. Вообще вот тайна его гениальности, это, кстати, тайна художественности. Опять же, вот Михаил не даст нам собрать, да, филолог. Вот, потому что и вот, я думаю, и Галина Якубовская, которая, кстати, а вы знакомы с Галиной Якубовской? Ой, Вера Якубовская, послушайте, вам надо познакомиться. Вы же занимаетесь проекткультом и кузницей. А дело в том, что Ива, потому что Вера Марковна, она внучка Георгия Якубовского, поэта и критика группы кузницы, мне кажется, сохранились некоторые книги дедушки, вот, и она уже нам тут рассказывала. Вот вы знакомитесь с ним Михайлой, который тоже много занимался пролетарской литературой, пролетарским писателем, Андреем Платоновым в связи с этим. Вот видите, как у нас тут все сходит. Вот что есть истина. Значит, истину. Итак, дальше что происходит? Дальше, значит, он засыпает. Значит, уже не важно сон, то, что он открывается. Возвестил великую, и что самое главное, смотрите, ну и пусть сон, вот он. Но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством. А сон мой, он мне возвестил новую, великую, обновленную, сильную жизнь. Вот тут тоже вопрос, исповедь или проповедь. А вот тут как раз, скорее всего, проповедь через исповедь. Это проповедь через исповедь. Потому что проповедь простая, менторская, когда делай так, делай сяк, хочется сказать, да пошел ты вообще другой на долгой ветке. А вот когда ты про себя говоришь, как ты обрел эту истину, то есть через исповедь, через... в том числе как бы сокрушение в том, что, так сказать, произошло, через все это обнажение опыта своего сердца, тогда веришь этой проповеди через исповедь.
Значит, кинематографический термин, то тут наплыв.
Наплыв, хорошо.
Вот, ну, когда кадр, да, они кадры, тут вот